Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. В горах Кабардино-Балкарии обнаружены тела 7 погибших. У берегов Сахалина упал в море российский вертолет. 1 человек погиб. В Москву прибыла иранская делегация для переговоров по ядерной проблематике. В горах Кабардино-Балкарии в ходе поисков группы пропавших альпинистов обнаружены тела 7 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. В пресс-службе Южного регионального центра МЧС России не исключили, что найдены вовсе не спортсмены. Личности погибших пока не установлены.
Абсолютно могут быть другие люди. Там бывает, находим людей, которых и не искали. То есть нельзя сказать и не надо говорить, что это именно из тех, кого искали. Из тех надо же определить.
Сказали в МЧС. 12 альпинистов из России и Украины пропали 9 мая при восхождении на Эльбрус. Один из них, получивший обморожение, был обнаружен в четверг. У берегов Сахалина во время учений по ликвидации разлива нефти в море упал российский вертолет. От полученных травм скончался член экипажа. Другие 12 человек, находившихся на борту, спасены. Двое госпитализированы. Причины катастрофы устанавливаются.
На малой высоте при подъеме предположительно произошел отказ двигателя, и вертолет упал в воду. Зарылся носом в волну, лопастями передней части зацепил волну и перевернулся. Разломился на водной поверхности.
Сказал начальник Сахалинского аварийно-спасательного управления Игорь Жданов. Перед катастрофой пассажирского самолета А-320 у берегов Сочи диспетчер Адлерского аэропорта дал команду пилоту прекратить снижение и начать набор высоты из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента по расследованию авиационных происшествий Алексей Морозов. По его словам, сейчас идет расшифровка данных наземных средств контроля для уточнения высоты, на которой находился лайнер. На месте трагедии продолжаются поиски бортовых самописцев. К работам подключились французские эксперты со специальным оборудованием. Авиалайнер, совершавший рейс Ереван-Сочи, потерпел катастрофу 3 мая при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. Во Владивостоке около 100 человек пикетировали здание Дальневосточного университета, где проходила международная конференция «Россия-НАТО. Объединяя усилия». С подробностями корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
В работе конференции принимают участие представители Канады, США, Франции и России. Делегацию НАТО возглавляет заместитель генерального секретаря Альянса Жан Фурне. Как пояснили организаторы акции, ее задача – организация широкой дискуссии о проблемах международной безопасности, а цель – усиление взаимопонимания между народом России и стран, входящих в Североатлантический альянс. Представители левых движений провели антинатовский пикет возле здания, где работает конференция. Около 100 пикетчиков держали в руках плакаты и скандировали лозунг «НАТО прочь от границ России». Знак протеста был растоптан и затем сожжен государственный флаг Америки. Пикет не сказался на ходе конференции. В рамках международного форума сегодня прошло несколько круглых столов и видеоконференция. Далее акция «Объединяя усилия» пройдет с востока на запад по 9 городам России и завершится 26 мая в Калининграде. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В Москву для переговоров с руководством Росатома прибыла делегация Ирана. Делегацию, по сообщению Тартас, возглавляет заместитель главы иранского ведомства по атомной энергии Мухаммад Саиди. Стороны предположительно обсудят вопросы, связанные с завершением строительства АЭС в Бушере, а также российским предложением о создании совместного предприятия по обогащению урана на территории России. Причиной пожара на окраине Гудермеса стала халатность обслуживающего персонала. Обстрела цистерн с нефтепродуктами не было, сообщил председатель правительственной комиссии Чечни по чрезвычайным ситуациям Абдул-Кахир Израилов. По его словам, это окончательный вывод следственной группы. Ранее не исключалась версия теракта.
Радио «Свобода». Новости.
В Черкесске избит отец корреспондента «Радио Свобода» Мурата Гукемукова. 69-летний Мухаммед Гукимухов находится в больнице с серьезными травмами головы. Наш коллега считает, что таким образом ему мстят за серию материалов о процессе по делу Али Каитова, бывшего зятя президента Карачаева-Черкесии.
К нему неоднократно поступали и угрозы, и предложения с тем, чтобы я лояльнее освещал процесс по так называемому делу Каитова. Были перепечатаны мои материалы по этому процессу. В октябре 2004 года дядя президента республики, ну и его, так сказать, противники, убили у себя на даче семи жителей Карачаева-Черкесии.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Мурат Гукимуков. В Испании из-за ошибки следователя на свободе оказался экстремист, подозреваемый в причастности к взрывам в Мадриде 11 марта 2004 года. Рассказывает Виктор Черецкий.
Марокканец Саид Аль-Харак, арестованный через несколько недель после теракта, оказался на свободе ввиду того, что следователь Хуан де Льольмо забыл своевременно запросить в суде постановление о продлении его предварительного заключения. Деятельность забывчивого следователя, к тому же явно затянувшего дело о мадридских взрывах, уже неоднократно подвергалась критике со стороны общественности. Пилар Манхон, председатель Ассоциации жертв терактов 11 марта. Я думаю, что 2 лет вполне достаточно для подготовки материалов следствия. Дело уже давно должно было находиться в суде. Совершив грубую служебную ошибку, следователь де Льольмо ушел на больничный, а прокуратура пообещала общественности вновь взять под стражу марокканского экстремиста. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
В Минске освобожден глава белорусских коммунистов Сергей Калякин. Сегодня закончился срок административного ареста, к которому оппозиционера приговорили по обвинению в организации несанкционированной акции «Чернобыльский шлях», состоявшейся 26 апреля.
С новостями этого часа вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Может ли спор из-за тюрьмы в Гуантанамо испортить союзнические отношения Вашингтона и Лондона? У берегов Сахалина во время учений в море упал российский вертолет. Действительно ли Москва контролирует политические элиты Северного Кавказа? Эти темы, а также обзор казахстанской прессы, новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Переходим к главной международной теме этого часа. В последние 2 дня произошло важное событие, которое вновь привлекло внимание к американской тюрьме в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме, захваченные в Афганистане, Ираке, Пакистане и других странах. Международные правозащитные организации критикуют Соединенные Штаты за нарушение Гаагской конвенции о военнопленных и ставят под сомнение юридические основания для содержания иностранных граждан на американской военной базе, к тому же расположенной на Кубе. И вот впервые за все эти годы к критике присоединилось одно из высших должностных лиц Великобритании. В свою очередь, Госдепартамент США ответил на это выступление. Спор вокруг Гуантанамо произошел в тот самый момент, когда нынешнее руководство и Соединенных Штатов, и Великобритании переживает серьезный кризис доверия внутри своих стран. Над этой темой сегодня работал мой коллега Кирилл Кобрин.
История эта началась в среду с выступления лорда Питера Голдсмита, главного британского юридического государственного советника. На конференции, посвященной борьбе с терроризмом, которую проводил в Лондоне Королевский институт вооруженных сил, Голдсмит выразил мнение, что тюрьма в Гуантанамо должна быть закрыта.
На мой взгляд, пришло время закрыть ее. Я считаю, что это необходимо не только из принципиальных соображений, но и для того, чтобы избавиться от символа учреждения, ставшего в глазах многих символом несправедливости.
С точки зрения британского юриста, существование тюрьмы в Гуантанамо наносит ущерб образу Соединенных Штатов, страны оплота демократии.
Исторические традиции Соединенных Штатов, маяка свободы и законности, заслуживают того, чтобы убрать этот символ несправедливости.
Сказал лорд Голдсмит. Это первый случай, когда официальное лицо Великобритании, ближайшего союзника США в борьбе с терроризмом, присоединяется к критике в адрес Вашингтона Вашингтона в связи с Гуантанамо. Не отреагировать на это высказывание Белому дому было невозможно, но и делать особенно критических замечаний в адрес союзника не следовало. Поэтому реакция США на выступление Голдсмита была смешанной. Представитель Госдепартамента Шон Маккормак сделал заявление на пресс-конференции в Вашингтоне.
Наш президент уже говорил, что самое лучшее – это закрыть тюрьму в Гуантанамо в будущем. Никто не хочет быть тюремщиком в глазах всего мира. На самом деле, мы уже отправили многих узников Гуантанамо на их родину, при условии, что их не упустят, их не будут пытать, к ним будут относиться гуманно.
Представитель Госдепартамента еще раз подчеркнул, что пока власти США считают необходимым существование тюрьмы в Гуантанамо.
Действительно, в будущем лучше всего будет закрыть ее. Но реальность такова, что эти люди опасны, и нам не следует отпускать их сейчас. Когда-нибудь они вернутся на поле боя с нашими войсками или с чьими-то другими, или совершат теракты против гражданских лиц.
Сказал Шон Маккормак. Первый обмен репликами по поводу тюрьмы в Гуантанамо между ближайшими союзниками по антитеррористической коалиции ставит вопрос, насколько долго будут существовать столь тесные союзнические отношения. Не стали ли заявления лорда Голдсмита и Шона Маккормака проявлением намечающегося охлаждения Американо-Британского союза? Я спросил об этом у моего коллеги, международного обозревателя «Радио Свобода» Алексея Цветкова.
Честно говоря, трудно сказать, как это скажется, но я не думаю, что очень скажется, потому что надо понять, кто сейчас управляет Великобританией, кто управляет Соединенными Штатами. Эти лидеры в значительной степени парализованные. И Блэр своим положением в своей партии, и Буш, у которого популярность рухнула сейчас до почти беспрецедентной цифры. Атаки-то идут и внутри Соединенных Штатов, а на носу выборы в Конгресс. Возможно, что демократы придут к власти, по крайней мере, в одной из палат, и это давление усилится, потому что, с одной стороны, как бы Гуантанамо нужно Соединенным Штатам, и аргументы в пользу его существования есть. С другой стороны, практически все признают, что это позор в смысле пиара для Соединенных Штатов во всем мире, в том числе и среди союзников.
Гуантанамо в будущем будет закрыта, но сейчас она необходима. Насколько близко это будущее с вашей точки зрения?
Гуантанамо закрыть с удовольствием закрыли бы Соединенные Штаты завтра. Непонятно, что делать с людьми, которые там сидят. Я уверен, что большинство из них, даже если их отдать, так сказать, судебную систему Соединенных Штатов, что будет очень трудно юридически, потому столько отстаивали, что они не подсудны. Улик настоящих для того, чтобы суд в Соединенных Штатах их осудил, этих улик просто не найдут для большинства из этих людей, или выяснится, что они были получены под пытками. В то время как даже людей, против которых таких прямых улик не было, были прецеденты, когда их отпускали раньше, и они отправлялись, собственно, прямо на фронт террористической борьбы с тем же всемирным сатаной.
Или, я вас перебью, начинали рассказывать BBC, как их мучили, я говорю о британцах, потом снимали фильмы.
Да, ну о том, как их мучили, они так или иначе будут рассказывать. Я не хочу судить об этой проблеме. Проблема в том, что действительно непонятно совершенно, что делать с этими людьми. С одной стороны, администрация провозгласила войну, и это как бы военнопленные. С другой стороны, военнопленных обычно отпускают в свою страну, а этих нельзя отпустить, потому что война такая, что она не имеет конца. А судебная система совершенно не для того существует, чтобы подобными пленными как-то вести разбирательство.
Ну, насколько я понимаю, американская судебная система и не может с ними справиться, потому что это граждане других стран, к тому же и арестованные на территории других стран. То есть формально США не имеют никакого отношения к этому.
Имеют, если к ним будут предъявлены обвинения в преступлениях против Соединенных Штатов или граждан Соединенных Штатов. Но я уверен, что в большинстве случаев таких улик нет. Кроме того, есть тонкость ввиду недавно принятых законов, что вот очень большая тонкость насчет подозрений, если показания против подсудимого получены под пытками. С одной стороны, как бы это не запрещено, а с другой стороны, есть закон, который это запрещает. Это очень сложная проблема, которую я здесь не могу проанализировать. Но практически я думаю, что большинство заключенных, они не могут быть осуждены американскими судами. И кроме того, создат прецедент, что практически каждого террориста, пойманного на поле боя, надо будет судить, улик собрать негде. Или они такого рода, что невозможно выдавать источники, из которых они получены.
И в то же время они могли бы просто не ответить на это выступление, потому что лорд Голдсмит не является членом кабинета и так далее. Он просто главный государственный советник по юридическим вопросам и больше ничего.
Они, конечно, могут не ответить, и, скорее всего, такого ответа реального и не будет, но только до начала ноября, После чего, когда будут выборы в Соединенных Штатах, когда демократы могут получить видные посты, в том числе и в комитетах, когда они просто потребуют, в частности, слушаний по прослушиванию, которое велось без ордеров в Соединенных Штатах, что главная проблема внутри страны, но также и по Гуантанамо. И тогда вполне возможна реакция. Я думаю, что настоящей реакции нельзя ожидать, в общем, до января по-настоящему, потому что тогда начнется сессия новых составов Палаты представителей и Сената.
Я беседовал с нашим обозревателем Алексеем Цветковым. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
У берегов Сахалина сегодня утром упал в море российский вертолет. Скончался один член экипажа, остальные 12 спасены. В горах Кабардино-Балкарии во время поисков группы пропавших альпинистов обнаружены тела 7 человек. ЧС России не исключает, что найдены вовсе не спортсмены, их личности пока не установлены. Перед катастрофой пассажирского самолета А-320 у берегов Сочи диспетчер Адлерского аэропорта дал команду пилоту прекратить снижение и начать набор высоты из-за неблагоприятных погодных условий. Это сегодня сообщил журналистам руководитель департамента по расследованию авиационных происшествий Алексей Морозов. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выразил готовность вести переговоры по ядерной программе Тегерана с любым государством, добавив, однако, что угрозы в адрес его страны могут только осложнить диалог. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», российский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – любовь к жанру фэнтези, это инфантилизм или эскапизм, и два новых российских романа в этом жанре. «Лесная песня» Леси Украинки в театре Владимира Назарова. Поэтический фестиваль в Екатеринбурге и кинофестиваль «Виват. Кино России» в Петербурге. И гость студии «Радио Свобода» – главный хормейстер Большого театра Валерий Борисов. Российский час программы «Поверх барьеров», который ведет моя коллега Марина Тимашева, впервые выйдет в эфир сегодня в 21 час по московскому времени. Еще раз напоминаю, а повтор завтра в 14 часов. В этом часе информационной программы «Время свободы» мы, как всегда, читаем свежие газеты стран СНГ. Сегодня это будет обзор казахстанской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Алма-Ате Сергей Козлов.
«Казахстанская правда» в обзорной статье «Прорыв в Каспийском направлении» сообщает о том, что казахстанский капитал планомерно расширяет свое присутствие в ближнем зарубежье. Начато строительство здания СП «Бакинский зерновой терминал» на западном побережье Каспийского моря. Через него будет проходить ежегодно 1 000 000 тонн казахстанского зерна. В перспективе же в Каспийском направлении с порта Баку на рынке Закавказья, Турции и далее в Европу планируется транспортировать 4-5 миллионов тонн пшеницы.
На экономическую тему пишет и газета деловых кругов «Курсив». Насколько реально для Казахстана войти в число наиболее конкурентоспособных стран? Страна повышает экономическое благосостояние путем наращивания добычи и экспорта сырьевых ресурсов, а это не позволяет классифицировать такую экономику как развитую и устойчивую, считают эксперты. Подъем экономических показателей за счет добычи углеводородов не может гарантировать стабильности, поскольку их запасы не безграничны. Даже если прогнозы оправдаются и производство нефти возрастет до 3 миллионов баррелей в день, а потоки доходов от нефти взлетят до 7 миллиардов долларов в год, страна не выживет нефтью единой. Необходимо поднимать производство и конкурентоспособность, пишет газета.
Еженедельник «Караван» в обзоре «Синдром хронического долга» приводит такие цифры. Зарплата врача скорой помощи в Казахстане около 120 долларов. Участковый педиатр получает 137 долларов, тогда как жалование дворника элитной многоэтажки 200 долларов. Газета рассказывает о судьбе одного из участковых врачей, четверть века работающего на так называемом социально-депрессивном участке. Эта женщина не только лечит людей, но и разносит старые вещи по участку в многодетные нищие семьи. За свою нищенскую зарплату она выполняет функции и врача, и социального работника, и психолога, и даже полиции.
Газета «Мегаполис» сообщает об очередном громком коррупционном скандале в материале «Больные органы юстиции». Проверка центров по оформлению недвижимости, проведенная Минюстом, выявила целую систему коррупции. Сотрудники центров регистрируют право на жилье, находящееся под арестом, подтверждают подлинность подписи в документе, хотя этой подписи там вообще нет, оформляют чужое имущество под залог, даже не спрашивая разрешения у его хозяина. Не забывают и о себе, конечно. Противозаконно выдают сами себе беспроцентные суды, выписывают завышенные премии, а еще занимаются приписками, облагая клиентов необоснованными сборами. Все эти данные были озвучены на коллегии в Министерстве юстиции.
«Окопное право» – газета «Новое поколение» о новых отсрочках от военной службы. «Казахстан переходит на военное положение», – пишет газета. По крайней мере, такое убеждение складывается после прочтения постановления правительства о гражданах, которым предоставляется отсрочка от призыва. В него попали шахтеры, металлурги, слесари, но нет там массы других профессий, которые почему-то не считаются в стране приоритетными. И уж совсем нет там места для бедных гуманитариев.
И, наконец, газета «Время» в материале «Свобода. Слово шестой степени» сообщает читателям о том, что организация Freedom House поставила Казахстан в рейтинге уровня свободы слова в мире на 165-е место среди 194 государств. Страна оказалась в компании таких лидеров афроазиатской демократии, как Ирак, Иран, Пакистан, Ангола, Гвинея, Чад, Алжир и Габон.
Это был обзор свежих казахстанских газет, который подготовил Сергей Козлов. Программу «Время свободы» продолжит репортаж с Дальнего Востока России. Как мы уже сообщали в наших новостях, в результате аварии вертолета Ми-14 на Сахалине погиб один из членов экипажа. Остальные 12 человек, находившихся на борту, доставлены в областную больницу Южно-Сахалинска. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков.
Авария произошла в заливе Анива у берегов Сахалина во время российско-японских учений по ликвидации разлива нефти и спасения терпящего бедствия судна. Эти учения проводит Министерство транспорта России. Согласно задаче, вертолет Ми-14ПС должен был сесть на воду, выбросить спасательный плот и забрать двух терпящих бедствия. Однако при взлете он задел лопастью воду, в результате чего случился сбой в работе двигателя, вертолет упал в воду и начал тонуть. Об этом наши радиостанции сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям России, говорит сотрудник пресс-службы МЧС Юлия Стадникова.
Сегодня в 6:46 потерпел катастрофу в заливе Анива в Охотском море в районе города Корсаков вертолет Ми-14. По предварительным данным, при отработке учебной задачи вертолет задел винтом воду и упал. На борту находились 13 человек, 8 спасателей гражданской авиации и 5 членов экипажа. Все они были эвакуированы. Один человек, пилот, получил травму позвоночника и при транспортировке скончался.
Как уточняется, погиб техник воздушного судна Анатолий Солнышкин. Двум потерпевшим в областной больнице Южно-Сахалинска оказывается медицинская помощь. Потерпевший катастрофу вертолет, по словам старшего помощника прокурора Сахалинской области Татьяны Кутузовой, транспортируется в порт Корсаков. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа под руководством первого заместителя прокурора области Андрея Углова. Точные причины аварии устанавливаются. Сахалинская прокуратура возбудила по факту аварии вертолета уголовное дело по второй части 263 статьи Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ход расследования уголовного дела взял под личный контроль прокурор области Юрий Денисов. Как сообщает первый российский телеканал, упавший вертолет Ми-14 относится к машинам поисково-спасательной модификации. В грузовой кабине оборудованы места для приема на борт до 19 человек, терпящих бедствие. В вертолете может перевозиться 20 сбрасываемых спасательных плотов. Он оборудован пневмобаллонами для повышения устойчивости во время посадки на воду. Эти машины используются в спасательных операциях с 1979 года. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Природные катаклизмы вновь подвергают американцев испытаниям. Этнические меньшинства приближаются к статусу большинства. Американское государство берет под свою охрану несколько видов мух. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Несколько смерчей прошли в среду по северному Техасу. Гигантские воздушные воронки разнесли на своем пути несколько десятков домов. По предварительным данным, погибли 3 человека. Эксперты с тревогой присматриваются к фактам буйства природы, опасаясь, что они предвещают длительный сезон ураганов. Рассказывает Ян Рунов.
Смерч ударил по техасскому городку Уэстминстер ночью, когда люди спали. Под развалинами домов погибли 2 пожилых людей и 14-летний подросток. 6 домов уничтожены полностью, еще несколько разрушены. Полиция разбирает обломки и завалы, не исключая, что могут быть обнаружены дополнительные жертвы. Недавно президент Буш предложил выделить дополнительно $106 миллиардов на расходы, связанные с чрезвычайной ситуацией. Сенатский комитет по внутренней безопасности выпустил отчет под названием «Ураган Катрина. Страна все еще не готова». Мэр Нового Орлеана опубликовал новый план чрезвычайных действий на случай ураганов. Все эти меры связаны с прогнозами на новый сезон ураганов, который обычно длится с начала июня по конец ноября, и в этом году, как ожидается, тоже будет довольно активным. Насколько учтены уроки прошлых стихийных бедствий как федеральными и местными властями, так и рядовыми американцами? Об этом рассказывает научный сотрудник Национального центра политических исследований в Далласе, штат Техас, Стерлинг Барнетт. Ураганы происходят каждый год и не являются неожиданностью. Извлек ли город Новый Орлеан урок из прошлогодней трагедии? Боюсь, что нет. На своих постах остались и губернатор Луизианы, и мэр Нового Орлеана. Кстати, этот мэр на всякий случай купил новый дом не в родном городе и даже не в родном штате, а в Техасе, в Далласе. Вот вам показатель того, насколько он верит в возрождение Нового Орлеана и в его будущее, за которое несет ответственность. Что касается рядовых жителей Нового Орлеана, то, думаю, теперь, в случае урагана, они не останутся дома с мыслью «авось пронесет». Если сравнить реакцию в Новом Орлеане во время Катрины и в Хьюстоне во время урагана Рита, то хьюстонцы эвакуировались в считанные часы, хотя это было не менее трудно, чем в Новом Орлеане. Так же ведут себя и жители Флориды. При приближении урагана они забивают окна и двери, уезжают и возвращаются после урагана. В большинстве люди реагируют разумно. Что касается Нового Орлеана, то я считаю, что в таких опасных для жизни районах, расположенных ниже уровня моря, людям жить не следует. Так думает Стерлинг Барнетт из Национального центра политических исследований.
Рассказывал Ян Рунов. Почти половина рожденных в Соединенных Штатах детей в возрасте до 5 лет – выходцы из семей этнических меньшинств, в основном иммигрантов из Мексики. Такой вывод сделали американские демографы на основе анализа последней переписи населения. Впервые в истории страны белые американцы столкнулись с перспективой превращения в меньшинство. Каким последствиям это может привести? Рассказывает Алан Давыдов.
Испаноязычные иммигранты представляют собой самую многочисленную и быстрорастущую группу населения Соединенных Штатов. За последний год они обеспечили 49% прироста населения страны. В итоге 45% американских детей до 5 лет принадлежат категории расово-этнических меньшинств. Этот показатель, как считают эксперты, чреват демографическими сдвигами, которые сильно повлияют на систему американского образования, рынок труда и на систему социального обеспечения. Уже сейчас страна втянута в бурные дебаты о том, как правительство должно реагировать на рост иммиграции, легальной или нелегальной. Америка всегда была страной иммигрантов и успешно абсорбировала миллионы приезжих, становясь от этого только крепче. Но никогда прежде этнические меньшинства не составляли такого процента населения, не подходили столь быстро к статусу большинства. Подобные тенденции пугают многих в Европе. Какие эмоции они вызывают у американских специалистов? Вот что говорит эксперт-демограф из Института Брукингса в Вашингтоне Одри Сингер. Думаю, эти данные показывают, что мы становимся более разнообразными, и такое разнообразие может нам хорошо послужить в условиях глобализации экономики. Развитие навыков владения более чем одним языком, усиление взаимной толерантности, способности общаться и работать с людьми, не похожими на тебя, это именно то, что ждет нашу страну в будущем. А как может отразиться такое смешение культур на экономическом будущем США? У иммигрантов рождается много детей, но эти дети становятся американскими гражданами и ходят в американские школы. Самое важное, чтобы дети, растущие в нашей стране, стране получили навыки, которые позволят им преуспеть в условиях современной экономики. Именно они станут основой армии труда после ухода на пенсию тех, кто родился сразу после Второй мировой войны. По мнению ряда других экспертов, грядущие перемены в расово-этнической карте США могут сопровождаться ростом конкуренции за влияние на органы власти всех уровней и за перераспределение общественных средств в пользу той или иной группы. Уже сейчас в пригородах Вашингтона, Лос-Анджелеса, Майами или Хьюстона местные власти все чаще стоят перед выбором – увеличивать расходы на медицинское обслуживание белых стариков или финансировать образование и школьную подготовку детей иммигрантов, слабо владеющих английским языком.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Я еще раз хочу обратить внимание наших слушателей на то, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. В числе некоторых главных тем его программы. В Черкесске избит отец корреспондента «Радио Свобода». Почему журналист расценивает это нападение как угрозу в свой адрес? Скончался Александр Зиновьев. Что главное в философском наследии автора книги «Зияющие высоты»? США и Великобритания обсуждают будущее тюрьмы в Гуантанамо. Приведет ли этот спор к осложнениям в союзнических отношениях? И премьера телевизионного фильма «Доктор Живаго» на канале НТВ. Почему роман Пастернака до сих пор не экранизировали в России? А пока в Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В горах Кабардино-Балкарии в ходе поисков группы пропавших альпинистов обнаружены тела 7 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В пресс-службе Южного регионального центра МЧС России, однако, не исключили, что найдены вовсе не спортсмены. Личности погибших пока не установлены. У берегов Сахалина сегодня утром упал в море российский вертолет. От полученных травм скончался член экипажа. Другие 12 человек, находившиеся на борту, спасены. 2 госпитализированы. Перед катастрофой пассажирского самолета А-320 у берегов Сочи диспетчер Адлерского аэропорта дал команду пилоту прекратить снижение и начать набор высоты из-за неблагоприятных погодных условий. Это сегодня сообщил журналистам руководитель Департамента по расследованию авиационных происшествий Алексей Морозов. В Москве суд приговорил активиста национал-большевистской партии Дмитрия Васильева, обвиняемого в нападении на милиционера, к 3 годам лишения свободы. Защита намерена обжаловать приговор. В Черкесске избит отец корреспондента «Радио Свобода» Мурата Гукимухова. Пострадавший находится в больнице с серьезными травмами. Наш коллега считает, что таким образом ему мстят за серию материалов о процессе по делу Али Каитова, бывшего зятя президента Карачаева Черкесии. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выразил готовность вести переговоры по ядерной программе Тегерана с любым государством, добавив, однако, что угрозы в адрес его страны могут только осложнить диалог. На юго-западе Пакистана, в городе Кветта, сегодня произошли несколько взрывов в полицейском тренировочном центре. Погибли по меньшей мере 6 человек. В Москве вновь задержан нотариус Фаиль Садреддинов, недавно оправданный по делу об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Черном море возобновилась операция по поиску обломков и бортовых самописцев потерпевшего катастрофу самолета А-320 компании «Армавия». Между тем, по сообщениям прессы, диспетчер, который ввел рейс «Армавия» из аэропорта Сочи и отправился в самолет, готовившийся к посадке на второй круг, пропал. В ситуации пытался разобраться наш корреспондент Сочи Геннадий Шляхов.
Поисковые работы бортовых самописцев аэробуса А-320 ограничены 30 сутками. Об этом сообщил Александр Давыденко, руководитель Федерального агентства морского и речного флота Минтранса России. На глубине 200 метров начинается агрессивная сероводородная зона. В такой среде, как полагают специалисты, черные ящики смогут сохраниться не дольше месяца. Бортовые самописцы покоятся на глубине до 700 метров. Прошло уже 10 дней со дня катастрофы. Самолет, летевший по маршруту Ереван-Сочи, разбился на подлетах подлете к аэропорту Адлер ночью 2 мая. За прошедшее время по радиосигналам было определено место, где находятся черные ящики. Три поисковых судна, оборудованных специальной аппаратурой, обследуют дно с целью уточнения координат. Сильное течение и плохая освещенность не позволяют пока определить их с необходимой точностью. Погрешность в показаниях радиолокаторов и других приборов поиска составляет около 100 метров, а для подъема черных ящиков требуется не более 1,5 метров. Штаб по техническому обеспечению поисковых работ изучает возможность применения тех или иных судов с мощными подводными манипуляторами для подъема бортовых самописцев, говорит Александр Давыденко, руководитель Федерального агентства морского и речного флота Минтранса России.
В первую очередь мы провели мониторинг наличия и возможности использования специализированных средств. Они у нас в стране есть. В России имеются специализированные спасательные суда, оборудованные современными средствами обнаружения и подъема подводных объектов с глубины до 6 тысяч метров. Однако все они в настоящее время дислоцированы в различных точках Мирового океана и не могут прибыть достаточно быстро в район катастрофы.
В течение ближайших 2 дней координаты бортовых самописцев будут уточнены. Лишь после этого штаб по техническому обеспечению определит тип робота-манипулятора или малоподводной лодки, которые потребуются для подъема самописцев. Тем временем завершена расшифровка переговоров экипажа самолета с диспетчером аэропорта Адлер. Подробности не разглашаются. Однако руководитель департамента по расследованию авиационных происшествий Андрей Морозов подтвердил ранее опубликованные сведения.
Установлено, что в процессе выполнения разрешенного, подчеркиваю, разрешенного захода на посадку на полосу 06 из-за ухудшения метеоусловий диспетчер дал экипажу команду прекратить снижение и выполнять правый разворот с набором высоты. Самолет начал выполнение правого разворота с набором высоты, однако затем перешел на снижение и столкнулся с водной поверхностью.
Местонахождение диспетчера, дежурившего в ночь катастрофы в аэропорту Адлер, держится в секрете. По всей видимости, его спрятали в целях безопасности. Подобные меры практикуются во всем мире после инцидента, произошедшего с диспетчером швейцарской авиакомпании SkyGuide Петером Нильсеном. По его вине в небе столкнулись 2 самолета. Диспетчер был убит Виталием Калоевым, который потерял в той авиакатастрофе всю свою семью. Сегодня правительство Российской Федерации должно принять решение о выделении средств семьям граждан России, погибших в катастрофе. В администрации города Сочи также готовится распоряжение о выплатах семьям сочинцев. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Далее в программе «Время свободы. Панорама новостей культуры» у микрофона Андрей Шароградский.
Марокканские власти разрешили показ фильма «Марок» режиссера Лейлы Маракчи, несмотря на резкие протесты исламских фундаменталистов. Премьера картины, уже прошедшей во Франции и других европейских странах, состоялась в среду в Рабате. Сюжет фильма – жизнь разных поколений богатой семьи в Касабланке и борьба традиций с современностью. Возмущение правоверных мусульман вызвали демонстрация полового акта и в особенности сцена, в которой полуодетая женщина пародирует молитву. Влиятельные фундаменталистские организации призвали марокканцев к бойкоту картины. На экраны Японии выходит фильм «Воспоминания о завтрашнем дне» о бизнесмене, страдающем болезнью Альцгеймера. Повышенный интерес к картине вызывает неожиданный выбор актера на главную роль. Ее играет Кен Ватанабе, самый прославленный исполнитель роли самурайских воинов в голливудском кино. За роль в фильме 2003 года «Последний самурай», где он играл вместе с Томом Крузом, Ватанабе был выдвинут на премию «Оскар». Первая оскаровская номинация японского актера за 40 лет. Несмотря на героическое амплуа и атлетическую внешность, у Кена Ватанабе опыт тяжелой болезни. С диагнозом лейкемии он провел несколько лет в больнице, пока болезнь не перешла в стадию ремиссии. Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпускает книгу Владимира Поперного «Культура-2. 25 лет спустя». Книга «Культура-2» – культурологическое исследование эпохи соцреализма, ставшая бестселлером самиздата. Она была написана Поперным в самом конце 70-х годов. В 1985-м ее выпустило мичиганское издательство «Ардис». Бывший москвич Владимир Поперный много лет живет в Лос-Анджелесе. Нынешняя «Культура-2» включает прежний текст, сопровожденный специальным приложением о новой актуальности изложенных в книге концепций.
С новостями культуры вас познакомил мой коллега Андрей Шароградский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и вновь к теме вчерашней речи президента Российской Федерации. По мнению аналитиков, проблемы Северного Кавказа сегодня представляют наибольшую угрозу для России. Однако в ежегодном послании президента Владимира Путина к Федеральному собранию эти проблемы не стали предметом анализа. У микрофона мой коллега Олег Кусов.
В послании Федеральному собранию президент России обошел тему Чечни. Это не помешало президенту республики Алу Алханову дать высокую оценку выступлению Владимира Путина.
В Чеченской республике сегодня стабильная, нормальная ситуация. И она не отличается от той, скажем так, и общественно-политической, и криминогенной ситуации в других субъектах Российской Федерации. Это тоже, я считаю, большое завоевание, прежде всего, нашего президента, который фактически в 99-м году вытащил наше государство из бездны пропасти, я бы сказал. И сегодня послание президента – это очевидный факт того, что неуклонно растет благосостояние граждан Российской Федерации. Это был очень осмысленный и содержательный доклад, касающийся внутренней политики, особенно демографической.
Заместитель главного редактора журнала «Большая политика» Михаил Шевелев считает, что лично у Алу Алханова повод для оптимизма есть.
С точки зрения Алу Алханова он абсолютно прав, потому что для него ситуация абсолютно удачная, выгодная и многообещающая. У него, конечно, есть в жизни проблемы, и главная проблема – это взаимоотношения с Рамзаном Кадыровым, но с точки зрения его личного положения все у него складывается более чем благополучно. Я думаю, что та чеченская бюрократия, которая сейчас поставлена заведовать этой республикой, это не новое явление, собственно говоря. И те люди, которые пришли к руководству Чечни вместе с Доку Завгаевым 10 лет назад, они тоже были довольны своим положением, потому что никакой ответственности перед чеченским обществом они не несут и не несли. Финансовые потоки, поступающие в республику, огромны и бесконтрольны. Никто никакого административного спроса им не предъявляет, и отсутствие в тексте послания даже упоминания о Чечне этому лучшее свидетельство. Так что действительно, вот с их эгоистической точки зрения все складывается, по-моему, неплохо.
Президент Владимир Путин не в состоянии решить основные проблемы, которые порождают кавказский кризис, говорит чеченский публицист Руслан Мартагов.
Я расцениваю нынешнее послание как знак того, что господин Путин полностью признался своей неспособности к проведению каких-нибудь позитивных перемен в стране. Напрочь выключив из своей речи упоминание о Кавказе, и в особенности о ситуации в Чечне, он косвенно признался в том, что не может внятно ответить на очень простой вопрос. Что происходит на Кавказе? Что за схема власти выстроена в Чечне? И чем это все в скором времени обернется для России? Что он сделал для того, чтобы не было новых Бесланов и Нальчиков? Какие выводы сделаны помимо укрепления этой пресловутой вертикали из опыта борьбы с терроризмом? И в первую очередь, какие кадровые решения приняты по этим поводам? Вот именно неспособность и нежелание внятно объяснить свои, с точки зрения здравого человека, абсурдные, провокационные действия на юге России и подвигли президента Российской Федерации к размышлению о, так сказать, вечном – семья и армия.
Создается впечатление, что чеченская проблема перестала тревожить российское общество, продолжает заместитель главного редактора журнала «Большая политика» Михаил Шевелев.
Чечня перестала быть предметом обсуждения. Это не та точка, которая тревожит власть во взаимоотношениях с российским обществом. Поэтому, с одной стороны, легко убедить
россиян в том, что обстановка в Чечне стабилизировалась, с другой стороны, легко и приятно убедиться в этом самим. Все люди и всем хочется жить в некоторых иллюзиях, что их вот трудовые усилия привели к некоему результату. Эта ситуация опасна только тем, что иллюзии имеют тенденцию разрушаться так же, как создаваться мгновенно.
Российские власти закрывают глаза на губительные процессы в регионе, что не может не привести к трагедии, считает Руслан Мартагов.
Кавказ ожидает мощнейший взрыв, потому что та сторона работает над тем, чтобы этот взрыв произошел, но эта сторона, которая представляет якобы интересы российской государственности, делает все, чтобы этот взрыв состоялся.
Михаил Шевелев убежден, что российские болезни, наиболее остро проявившись на Северном Кавказе, могут привести к необратимым последствиям.
На Северном Кавказе концентрируется такой сгусток проблем, который в какой-то момент может стать необратимым. И это все проблемы, которые мы наблюдаем и в Большой России. Просто в силу этнической, исторической, социальной и географической специфики они на Северном Кавказе существуют в сильно концентрированном виде. И то, что мы на Северном Кавказе болезнь не лечим, а занимаемся подавлением симптомов, это огромная опасность, потому что Северный Кавказ, безусловно, станет первым местом, где эти проблемы станут непреодолимыми. Я думаю, что это произойдет в тот момент, когда упадут цены на углеводородное сырье в мире. Если верить прогнозу Егора Тимуровича Гайдара, то это произойдет где-то через 2-2,5 года. Вот к этому моменту хорошо было бы подготовиться, но незаметно, чтобы этого происходило.
Так считает заместитель главного редактора журнала «Большая политика» Михаил Шевелев.
Рассказывал мой коллега Олег Кусов. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В горах Кабардино-Балкарии во время поисков группы пропавших альпинистов обнаружены тела 7 человек. У берегов Сахалина сегодня утром упал в море российский вертолет. От полученных травм скончался член экипажа. Другие 12 человек, находившиеся на борту, спасены. В Москве суд приговорил активиста национал-большевистской партии Дмитрия Васильева, обвиняемого в нападении на милиционера, к 3 годам лишения свободы. В Черкесске избит отец корреспондента «Радио Свобода» Мурата Гукимухова. Наш коллега считает, что таким образом ему мстят за серию материалов о процессе по делу Али Каитова, бывшего зятя президента Карачаева Черкесии. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выразил готовность вести переговоры по ядерной программе Тегерана с любым государством, добавив, однако, что угрозы в адрес его страны могут только осложнить диалог. На юго-западе Пакистана, в городе Кветта, сегодня произошли несколько взрывов в полицейском тренировочном центре. Погибли по меньшей мере 6 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трифилов.
Парижский клуб кредиторов приветствует предложение России досрочно погасить свою задолженность и готов в июне продолжить переговоры на эту тему, говорится в сообщении клуба. По оценке Российского министерства финансов, долг России этому объединению кредиторов составляет сейчас 28 миллиардов долларов. В 2005 году Россия досрочно выплатила Парижскому клубу примерно 15 миллиардов долларов по номиналу, а в 2006 предложила ему погасить еще около 12 миллиардов долларов на тех же условиях. При этом российский власти сообщили о готовности досрочно выплатить и оставшийся долг. По крайней мере, ранее об этом говорил президент Владимир Путин.
В августе 2005 года возвращена значительная часть долга России странам-кредиторам Парижского клуба. Общая сумма составила 15 миллиардов долларов. В этом году мы планируем полностью погасить задолженность перед Парижским клубом.
Председатель правительства России Михаил Фродков поручил подчиненным в течение 3 дней представить Министерству экономического развития и торговли предложения, связанные с выполнением очередного послания президента Федеральному собранию. В частности, речь идет о финансировании программы улучшения демографической ситуации в стране. По оценке министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, в 2007 году на эти цели потребуется дополнительно не менее 30 миллиардов рублей. В свою очередь, Михаил Фродков уверен, что эти деньги в бюджете найти можно.
Вопросы, которые требуют решения, должны быть профинансированы. И рассматриваю это как одну из основных задач. Задачи поставлены своевременно с точки зрения обеспечения технологии работы по финансированию приоритетов. Мы находимся в самом разгаре процесса по подготовке проекта бюджета на 2007 год. Вносится уточнение прогноз социально-экономического развития страны на 2007 год и среднесрочную перспективу.
Пенсионному фонду России в 2006 году в связи с индексацией выплаты льготным категориям граждан, а также увеличением их числа, необходима дополнительная финансовая помощь из федерального бюджета в размере более 16 миллиардов рублей. Об этом говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития страны. В целом, по оценке специалистов, дефицит бюджета пенсионного фонда в перспективе может вырасти еще более значительно, говорит министр финансов Алексей Кудрин.
После 2012 года в связи с ухудшением демографической ситуации доходов пенсионной системы будет еще меньше. Поэтому мы стоим перед серьезным финансовым дефицитом пенсионной системы после 2012 года. Для этого правительство сейчас готовит предложение, которое позволит не только получить дефицит, но просто его преодолеть.
Южноафриканская корпорация «De Beers» и российская «Алроса», крупнейшие в мире производители алмазов, подписали меморандум об условиях закупки российских алмазов на период до 2008 года. По сообщению «Алроса», содержание документа соответствует требованиям Европейской комиссии. В феврале 2006 года Еврокомиссия потребовала поэтапного сокращения закупок корпорации «De Beers» алмазов у «Алроса» в течение 3 лет и полного их прекращения с 2009 года. Количество абонентов сотовой связи в России в апреле 2006 года увеличилось примерно на 1,8% по сравнению с мартом и составило 134 миллиона 700 тысяч. Об этом говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, к концу апреля составил 93%. Это на 2% больше, чем месяцем ранее. Европейский банк реконструкции и развития с 2010 года прекратит финансирование проектов в странах Центральной Европы, вступивших в Европейский Союз, сконцентрировав свою работу в России, а также в балканских, закавказских и центральноазиатских странах. Об этом сообщил глава банка Жан Лемьер после заседания его совета директоров. В частности, по планам финансирование российских проектов к 2010 году увеличится до 1 миллиарда 600 миллионов евро или 41% от общего объема инвестиций банка. Для сравнения, в 2001 году доля средств, выделяемых на проекты в России, составляла 22%. Федеральная резервная система Соединенных Штатов, как и ожидалось, вновь повысила на 0,25% базовую процентную ставку, установив ее на уровне 5%. Это самый высокий показатель с апреля 2001 года. При этом американский центральный банк не исключил возможности дальнейшего повышения базовой процентной ставки, заявив, что сроки этого решения будут зависеть от поступающей макроэкономической информации. На этом фоне курс доллара по отношению к евро и рублю впервые вырос за последние дни. Между тем, как отмечают аналитики, в среднесрочной перспективе российская валюта по-прежнему будет укрепляться. Так считает и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
У монетарных властей, у Центрального банка и правительства, похоже, нет других методов борьбы с инфляцией. В этой связи запущен очевидный такой механизм. Это действительно укрепление рубля как главный способ борьбы с инфляцией. Но одновременно у нас возникает другая проблема неспособности промышленности промышленных предприятий адаптироваться к этому укреплению рубля. Укрепление рубля – это неизбежная тенденция в нынешних условиях, но важно, чтобы не было скачков, важно, чтобы был плавный и предсказуемый темп укрепления рубля.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 3 копейки, на завтра 27.07. Евро сегодня стоит 34 рубля 54 копейки, курс на пятницу 34.48. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему американское государство решило взять под охрану несколько видов мух-дрозофил. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Превратить президентство, по сути, в семейную профессию, предложил в среду президент Буш своему брату Джебу Бушу, губернатору Флориды. Посетивший Флориду президент признался во время пресс-конференции, что он хотел бы, чтобы его младший брат попытал себя в будущем в президентской гонке. «Он будет замечательным президентом», — уверил аудиторию Джордж Буш. С таким мнением полностью согласен и еще один президент, Джордж Буш-старший, заявивший в прошлом году в телеинтервью, что его младший сын станет чертовски хорошим президентом. Сам губернатор Буш отвечает смехом на такие предложения. Если верить опросам, имя Буш сейчас не слишком популярно в Америке, но губернатор Буш, в отличие от своего отца и старшего брата, к концу второго губернаторского срока не растерял былой популярности. Его поддерживает подавляющее большинство флоридцев. Однако Конституция штата исключает избрание губернатора на третий срок. Попытается ли в будущем безработный и, как говорят, талантливый политик Джеб Буш претендовать на президентство? Кто знает, но его победа принесет Бушам историческую славу. Никогда прежде из одной семьи не выходили три президента – отец и два сына. Федеральный резервный банк повысил в среду до 5% учетную банковскую ставку. Цель банка – поднять стоимость кредита, ограничить приток дешевых денег в экономику и тем самым предотвратить инфляцию, традиционно считающуюся самой большой опасностью для нормального функционирования экономики. Федеральный банк повышает ставку уже 2 года. Сейчас средний процент потребительского кредита добрался до 8 пунктов. Ипотечный кредит выдается под 6,5%. Эти рекордно высокие за пятилетие кредитные проценты уже привели к стагнации цен на недвижимость. Следующим последствием может быть замедление экономического роста. Отсюда для Центрального банка начинается большая экономическая игра с гигантскими ставками. Как найти верный уровень кредитной ставки с тем, чтобы нейтрализовать инфляцию и не загубить экономический рост? В этой игре Федеральный банк выходил победителем не всегда. Американское государство впервые взяло под свою защиту мух-дрозофил, внеся 12 видов мушек, обитающих на Гавайях, в список исчезающих видов. Чем удостоилась муха чести и внимания, обычно уделяемых благородным тварям? За разъяснением я обратился к профессору медицины Даниилу Голубеву. Профессор, по детскому саду помню объявление «Уничтожайте мух, разносчиков заразы». Меня искренне мучил вопрос, как отличить разносчиков от неразносчиков. А теперь ведь действительно выясняется, что есть полезные мухи, заслуживающие защиты.
Ну, во-первых, дрозофилы всегда были излюбленным объектом генетического анализа. Вся хромосомная теория наследственности изучена на их яйцеклетках. Но в Советском Союзе, когда была война с генетикой, то и мухи были эти излюбленным объектом политического, я бы даже сказал, обвинения. Были даже такие статьи «Мухолюбы, человека-ненавистники». Это во время сессии 1948 года. Но фактически эти мухи, дрозофилы, они действительно безвредные. Это плодовые мушки, и это мушки, которые обитают вот в джунглях, в определенных районах, особенно на Гавайях, где они оказались, опять-таки, очень важным объектом генетического и биологического анализа в силу своих особых свойств.
Все-таки чем эти мухи привлекли такое внимание?
У них особое брачное поведение. Они размножаются в очень замкнутом ареале и территориально, и биологически, не допуская проникновения туда других видов. У них особый вид брачного совокупления. В результате они создают устойчивый генофонд, который позволяет, изучая эти закономерности, открыть новые элементы эволюционного развития. Не только селекция предсуществующих вариантов, но и за счет такого необычного генетического скрещивания создание новых видов за счет этих генетических преобразований.
И ведь это не все уникальные свойства гавайской мушки.
Да, в этих мухах оказались микробы, обладающие удивительно стойким и широким спектром антибиотикоустойчивости. Эти микробы неизвестны были до сих пор. А их наличие и вот этот механизм их антибиотикоустойчивости дает повод для постановки совершенно новых экспериментов по созданию молекулярных лекарств, которые могли бы быть действенны для таких вот серьезных проблем сегодняшнего дня, как птичий грипп и рак.
Профессор, так все-таки мы сохраняем или уничтожаем мух? Видимо, плакат из детства имел в виду других мух.
Да, другие мухи, не дрозофилы, и тем более не эти дрозофилы с яркой окраской крыльев. Те мухи, которые вас призывали уничтожать в детстве, действительно заслуживают такой участи. Они не представляют никакого генетического интереса и могут растаскивать всякую заразу.
О внесении в американский федеральный список исчезающих видов мух-дрозофил я говорил с профессором Даниилом Голубевым.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим об акции в поддержку грузинского вина и минеральной воды, устроенной сегодня представителями нескольких молодежных организаций в Москве. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода. Говорит.